Мы сегодня, друзья, продолжаем послание к евреям изучать. Послание к евреям. В какой главе мы уже находимся, кто помнит? Какой? Так, в 13 уже Саша подсказывает. Да, уже в 13 главе. Давайте коротко вспомним, о чем в послании к евреям говорится. С 1 по 10 главы. С 1 по 10 главы автор послания к евреям показывает, кто такой Христос. Да, он сравнивает Христа с ангелами, говорит, намного больше он ангелов с Моисеем, да и так далее. Но главная суть послания, вести в послании к евреям, вот с 1 по 10 глав. Автор говорит, вот получателям, которые поколебались, вера которых в спасение поколебалась, и некоторые из них стали вновь ходить в храм в Иерусалиме и приносить жертвы. Автор говорит, что Иисус Христос – это единственный путь спасения, другого пути нет, не существует. Да, и с приходом Иисуса Христа, с жертвой Иисуса Христа, ветхозаветные жертвы отменены, ветхозаветное богослужение отменено, ветхозаветное священство отменено. И что теперь у нас один первосвященник, да, Иисус Христос, который вошел в небеса, в небесную скинию, не с кровью козлов и тельцов, да, со своей святой кровью, и что сейчас этот первосвященник, он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Да, и что мы можем в любое время, дня и ночи, если мы в Иисусе Христе, мы можем войти в святое святых и быть в общении с Богом. Да, потому что у нас есть самые лучшие ходатай. Да, это с 1 по 10 главы, об этом говорит автор послания к евреям. Иисус Христос в центре. В 11 главе мы много, там много, 11 проповедей, да, вы слышали по 11 главе послания к евреям. Да, 11 глава вся посвящена вере. Вере как инструменту, соединяющему нас с Богом. Нет другого инструмента, только вера. Если есть вера, мы находимся в общении с Богом. Если нет веры, и мы много говорили о вере вот по 11 главе послания к евреям. Да, и в 12 главе автор призывает и показывает, как нам стоять в вере. И заканчивая 12 главу, звучит такой призыв, 28 стих, что в Иисусе Христе мы принимаем Царство непоколебимое, да, Царство Небесное. И поэтому, принимая вот это Царство, мы здесь, на земле, из благодарности будем благоугодно служить Богу. Да, из благодарности того, что Бог во Христе сделал для нас, да, мы будем благоугодно служить Богу. И вот 13 глава как раз, да, посвящена тому, чтобы объяснить, в чем должно проявляться вот это наше благоугодное служение Богу. Да, и мы с вами уже в 13 главе увидели, что, во-первых, да, служение, которое благоугодно Богу, да, оно проявляется, во-первых, в чем? Кто помнит 13 глава? Прям первое слово начинается. В чем проявляется благоугодное служение Богу? Братолюбие. Да, наши отношения внутри церкви друг с другом. Да, любовь к братьям и сестрам, причем любовь в действии, любовь в служении. Во-вторых, автор послания к евреям в 4 стихе говорит, да, что благоугодное служение Богу проявляется в чистоте в братье, да, в чистоте брачных отношений. И на прошлой проповеди мы с вами говорили, да, что благоугодное наше служение, благоугодное Богу, проявляется в свободе от чего? В свободе от чего? 5-6 стихи. От сребролюбия. В свободе от сребролюбия. Да? А точнее, если мы свободны от сребролюбия, это значит, мы довольны тем, что мы имеем. Да, вот что благоугодно Богу. И это и есть наше служение. Да, и сегодня мы будем... Остановимся на двух стихах, на следующих двух стихах. Давайте прочитаем послание к евреям, 13 глава, 7-8 стихи. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Довольно трудное место для понимания, да, и как вообще оно связано с благоугодным служением, да, но мы с вами разберемся с этим. Тема сегодняшней проповеди – вера и наставничество. Вера и наставничество. Поминайте наставников ваших. Здесь слово «наставник», если в переводе с греческого, буквально перевод – тот, кто идет впереди, да, тот, кто, идя впереди, показывает путь другим, которые следуют за ним. Да, или по-другому, это человек, который имеет духовную ответственность за веренных ему людей и поставленный, чтобы ими руководить, вести их по правильному пути за собой. Да, вот здесь слово «наставник». Да, в сегодняшней проповеди я больше буду, наверное, более привычно говорит «духовный лидер». Да, здесь не о служении личного наставничества говорится, а о духовном лидерстве. Да, тот, кто ведет за собой людей. Да, и мы из Писания мы много видим, что Бог использует определенных людей как инструмент, посредством которого, посредством вот этих людей, которых Бог избирает и использует, сам Бог производит духовные перемены в сердцах людей. Да, обратите внимание, кого Бог использует? Бог использует для того, чтобы менять сердца людей, не ангелов. Хотя будь мы на месте Бога, да, еще подумали бы, стоит ли людей использовать таких грешников, да? Им что-то сказал, да, они пообещали, они сделали. Да, насколько проще ангелов использовать? Сказал ангелу Божьему. Да что ангел делает? Есть сыр, полетел, исполнил, прилетел, доложил. Да? Но Бог использует людей. Об этом много примеров. Да, давайте посмотрим, как Бог использовал людей для того, чтобы мы с вами могли вот сегодня здесь в церковью прославлять Бога. Послание к Ефесянам. Послание Ефесянам, 2 глава. С 19 по 22 стих, Ефесянам 2 глава, с 19 по 22, и 1 Коринфянам 3:11. Сначала Ефесянам прочитаем. Апостол Павел пишет, говорит язычникам: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, язычники, которые во Христе, но сограждане святым и Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы, да, как живые камни, устрояетесь в жилище Божие Духом». И чтобы понять, что сделали апостолы, 1 Коринфянам 3:11. «Ибо никто не может положить другого основания, которое, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». В 10 стихе Павел говорит, что «я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем». Итак, посмотрите, в истории церкви был период, когда церковь начинала только образовываться, когда апостолы что сделали? Что апостолы сделали? Положили основание. Да, мы сейчас поем песни, мы знаем, что мы камни живые, из нас устрояется дом Божий. Но любой дом, чтобы начать строить, Нико хорошо знает, да? Основание нужно, да, причем твердое, крепкое основание. Да, и вот это основание, основание того, во что мы, церковь, верим. Да, заложили апостол. Апостол Павел говорит: «Я пришел и положил основание. После меня пришел Аполлос и начал на этом основании строить». Да? И на каком же основании строится дом? Что или кто является основанием? Иисус Христос. Да, Иисус Христос – наше основание. Апостолы пришли, вот эти духовные лидеры, которых Бог поставил, да, чтобы начать строительство своей церкви на земле. Они пришли и заложили основание. Послание к евреям. Что было дальше? Послание к евреям, 2 глава, 3 стих. Автор послания к евреям говорит, то как мы избежим, вознеродев о толиком или о столь большом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Да, вот посмотрите, какая последовательность проповеди Евангелия и созидания церкви. Да, сначала была проповедь кого? Иисуса Христа. Сначала была проповедь Господа, потом стали проповедовать Евангелие апостолы, и сейчас автор послания к евреям пишет, да, что в нем Евангелие или Слово Божие утвердилось через апостолов. И что сейчас делает автор послания к евреям? То, что он получил от лидеров, от духовных наставников своих, он сейчас, как духовный лидер, которого Бог использует, чтобы утверждать в слове своем других людей. Да? Бог через него пишет послание к евреям. Да вот такая преемственность духовного лидерства, духовного наставничества. И вот это духовное наставничество очень важно, потому что без него не было бы связи в теле Христовом. Да, нам надо всегда иметь в виду вот эти связи в теле Христовом. Опять же, песню давайте вспомним. Да? Камни живые. Камни живые. Чтобы камни из камней создать дом, что нужно? Чтобы дом крепкий был, прочный был. Связи нужны. Да, фундамент есть, Христос, Влад. Да, теперь мы камни, да, которые, поверив во Христа, стали камнями живыми. Из нас Господь складывает этот дом. Но чтобы дом был крепким, нужны связи. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Небольшая трудность понимания духовного наставничества, духовного лидерства. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой». Да все мы, кто во Христе, мы кем являемся? А? Царями и священниками. Мы священники. Да? Друзья, скажите, вот вы смотрите на меня, да, вот я пастор церкви. Вот думаете, наверное, священническое служение несет. Я смотрю на вас и говорю, о, сколько священников собралось. Да, мы все священники, да? Нет среди нас какого-то более высокого священника. Да, мы все священники. И как священники мы все равны перед Богом. Об этих связях в теле Христовом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Ефесянам 4:16. Из Иисуса Христа все тело стройно, сложное и соединенное посредством всяких взаимно скрепляющих связей, которые образуются, когда каждый член тела действует в свою меру или служит духовными дарами. Да, то есть все члены тела Христова, они взаимосвязаны друг с другом. Да, вытащите один камень из кладки, да, и на другой стене, да, кладка станет не такой прочной уже. Каждый из нас влияет на других. И каждого из нас Бог может использовать. Да? Каждого из нас Бог может использовать для созидания, для строительства церкви. Но, друзья, но тем не менее особую роль в созидании церкви играют именно духовные лидеры, которых ставит в церкви Христос. И об этом написано чуть выше, 11 стих 4 главы послания к Ефесянам. «И Он, Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Да, посмотрите, Бог поставил, да, особых людей, да, обладающих особыми духовными дарами, которые здесь перечислены, да, для того, чтобы они встали впереди, да, как духовные наставники, духовные лидеры, и вели за собой церковь. Да, наверное, во все века, вот, но сейчас также, может быть, и сильнее еще, учитывая, что в современном вот периоде развития церкви много новых деноминаций появляется. Да, церкви растут, да, а когда церкви растут, усиливается проникновение в церковь разных лжеучений, да, появляются проблемы отношения к духовным лидерам. Да, вот некоторые проблемы в отношении к духовным лидерам, вот прежде чем перейти вот к посланнику Евреям, чтобы понять нам. Ну, во-первых, одна из проблем, серьезнейшие проблемы, да, духовных лидеров, так в кавычках я скажу, обожествляют, да, превозносят, да, чуть ли не молятся на них. Лидеры превозносят за его заслуги. Да, без духовного лидера, без там пастора, без благословения пастора, так никакого дела человек не делает, да, шагу не может ступить. В любом вопросе нужно одобрение там пастора, батюшки, еще кого-то, как по-разному называют. Да, вот в таком в перекосе слово или мнение духовного лидера, оно вообще не подлежит сомнению. Если лидер сказал, так должно быть, значит, так должно быть, значит, это истина. Да, понимаете, перекос какой. Да, во многих церквах такое есть. Да, я сам сталкивался с этим. В разных деноминациях такое есть. Да, когда лидер, да, он явно отличается от всех остальных. Да, другая крайность, наверное, еще больше она распространена. Лидеров просто игнорируют. Да, причем ссылаются на Писание, вот то, что мы прочитали сейчас. У нас всеобщее священство, поэтому лидер мне вообще не указ. Да, зачем мне слушаться лидера, если во мне Дух Святой есть, я только его хочу слушаться. Да, в таком перекосе для людей, для верующих в церкви лидер не является авторитетом. И к лидеру просто не проявляют должного уважения. Такой вот перекос. Да, еще во многих церквах тоже я встречал это неправильное отношение к лидеру. К любому лидеру или пастору церкви, к любому, относятся как к человеку, которого поставил на это место Бог. Да, раз человек пастор церкви, раз он руководитель церкви, значит, его на это место поставил Бог. Правильно это или нет? Как вы думаете? В любом ли случае это так, что если человек пастор, руководитель церкви, значит, он здесь потому, что его поставил сюда Бог? Там не об этом. Структура власти от Бога. Давайте посмотрим Деяния. Деяния апостолов. 20 глава. Апостол Павел, прощаясь с пресвитерами Эфеса, да, вот о чем предупреждает Деяния апостолов, 20 глава, 29-30. «Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Да, посмотрите, 17 стих. «Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитера в церкви». Да, пресвитера в церкви. «И говорит, да, что когда я уйду, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Да, и из вас самих, пресвитеры, он говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Да, то есть апостол Павел предупреждает, что среди пресвитеров, пасторов, да, в Эфесе, да, восстанут люди, которые что будут делать? Что они будут делать? Говорить превратно, да? Что значит превратно говорить? Старое русское слово. А? Искажать учение. Будут искажать истину. Да, и с какой целью будут искажать истину? Чтобы увлечь людей не за Христом, а за собой, чтобы увлекать людей не за Христом, а за собой, к себе их привязывать. Да, это Павел говорит о пресвитерах церкви, о духовных лидерах. Во втором послании к Тимофею, Второе послание Тимофею, 4 глава, 3 и 4 стих. Павел предупреждает Тимофея. 2 Тимофея, 4 глава, 3 и 4. «И будет время, когда здраво учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Придет время, и верующие в церквах кого себе будут выбирать? И по каким принципам, по каким критериям? Они сами себе будут выбирать духовных лидеров. По какому принципу? Которые говорили бы им, проповедовали, учили их только тому, что приятно слышать. Да? А если человек будет проповедовать слово, слово всегда приятно слышать или нет? Там же обличение есть, да? А что этим людям больше нравится? Посмотрите. Басни, да? Да, истории разные. Да, то есть видим, да, видим, что даже в Библии показано, что не тот, не всякий духовный лидер, который является лидером в какой-то церкви, да, он от Бога. От Бога. Да, вот такие вот проблемы отношения к лидерам. Да, существуют эти проблемы. Как же нам с вами относиться к духовным лидерам? Возвращаемся в послание к евреям. 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших». Да, тут много таких слов старорусских, которые употреблялись в середине 19 века. «Поминайте наставников ваших». Или «помните». Да, «помните своих наставников». «Помните своих наставников». Да, здесь мы должны для себя определиться с одной истиной. Евреям, 12 глава, 22-23. Евреям, 12 глава, 22-23. Мы проходили с вами это. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, и небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». Да, мы должны осознать, друзья, что человек, который в момент покаяния рождается свыше, да, человек, рожденный свыше, он помещается Богом в церковь Иисуса Христа. Человек, рожденный свыше, помещается Богом в церковь Иисуса Христа. Не может верующий находиться вне церкви. Мы должны понимать, осознавать эту истину. Хотя многие сейчас говорят, что я сам вот все верю, мне никто не нужен. Да, у меня с Богом там свои отношения. Да, но Писание однозначно говорит, не может верующий быть вне церкви. Точно так же, как там моя рука не может где быть? А? Без моего тела. Да? Невозможно это, друзья, невозможно. Да, а раз Бог помещает нас в церковь, то роль наставников в духовном росте каждого рожденного свыше, она очень важна, друзья. Роль наставников в духовном росте верующих крайне важна. И мы видим множество примеров в Писании. Пример Павла и Тимофея, давайте посмотрим. Пример Павла и Тимофея из второго послания Тимофею. 1 глава, 13 стих. Как Павел растил Тимофея, ученика своего. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». Да, что Павел передал Тимофею? Образец здравого учения. 2 Тимофея 3, 14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Да, то есть Павел еще раз говорит Тимофею, кем ты был научен, Тимофей? Помни, кем ты был научен. Да, и вот помни, кем ты был научен, пребывай в том, в чем я тебя научил. Да, пребывай, живи в том, что, в чему я тебя научил. Да, и вот наставление, еще одно наставление Павла Тимофею. 2 Тимофея 2:2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Да, вот она, преемственность духовного лидерства, духовного наставничества. Да, Павел, да, наставил Тимофею, он научил его, передал ему образец здравого учения, научил его, как жить по Слову Божьему. Да, и теперь говорит, да, теперь ты должен стать духовным лидером для других людей. Ты должен им передать, да, передать все то, чему я тебя научил, и так передать, чтобы из твоих учеников выросли учителя, такие же духовные лидеры, которые дальше бы передавали это учение. И что очень важно, 2 Тимофея 2:15, да, качество или ответственность духовного лидера. Старайся представить себя Богу достойным, делателю неукоризненным, верно преподающим слово истины. Да, вот главная ответственность духовного лидера. Верно преподавать слово истины. Верно преподавать слово истины. Мы в послании к евреям прочитали это. Чуть ниже мы подробно остановимся на этом. 7 стих 13 главы из послания к евреям. Помните наставников ваших, которые что делали? Которые проповедовали вам Слово Божие. Которые проповедовали вам Слово Божие. Да, то есть здесь говорится, что главное, что было у ваших наставников. Да, а что было главное? Они верно преподавали вам Слово Божие. Они верно преподавали вам истину. Да, и говорится, помните. Помните. Глагол стоит в настоящем времени. Что бы это значило? Кто скажет? Помните. Постоянно. Держите это у себя на виду. Живите с этим, да, не упуская это из вида. Речь идет не о ценности самого наставника. Помните своего наставника. Нет, здесь не об этом говорится. Да, автор не призывает помнить своих наставников как замечательных людей. Помните их как носители истины, как носители Слова Божьего. Кого обычно мы помним? Кого обычно мы помним? Мы помним политиков обычно, да? Посмотрите, автор не призывает. Помните политиков, да? Помните людей, которые оказали большое влияние на историю вашего государства или на историю там человечества. Да, не призывает к этому. Да, не призывает помнить политиков, каких-то государственных деятелей, каких-то патриотов. Да, часто мы помним спортсменов каких-то, которые достигли каких-то успехов. Да, нет, не об этом говорится здесь. Помните тех людей, которые передали вам Слово Божие. Помните о них, потому что духовная жизнь наша, она напрямую зависит от нашего отношения к Слову Божьему. Да вот почему надо помнить. Потому что наша духовная жизнь, она напрямую, в прямой зависимости находится от нашего отношения к Слову Божьему. Об этом много говорил автор в послании к евреям. Первая глава, 1-2 стих послания к евреям. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. В ветхозаветное время. Бог много раз, неоднократно, разными образами говорил через пророков. В последние дни сии говорил нам в Сыне. Говорил нам в Сыне. Да? Бог говорил, да, за все время развития человечества, истории человечества. Бог говорил людям свое слово. И Бог хочет, чтобы мы, услышав Его слово, поняли, что Бог хочет нам сказать, что Бог хочет от нас. Да, Бог именно этого хочет, чтобы мы поняли смысл, суть, значение того, что Бог говорит. Вторая глава, 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть». Да, чтобы не сбиться с истинного пути. Бог хочет, чтобы мы были очень внимательны к к тому, что Он говорит нам. Говорит через свое слово. Да? Потому что Бог заключил в свое слово колоссальную силу. Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча боедоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит или распознает помышления и намерения сердечные». Да, посмотрите, какая необыкновенная сила заложена Богом в свое слово, потому что только Слово Божие может показать человеку, что? Что Слово Божие может показать человеку? Ничто другое не покажет человеку, только Слово Божие. Что Слово Божие может показать человеку? Вот оно в чем его сила. Состояние сердца. Каково у него состояние сердца? Да, и поэтому-то Бог через призванных им людей насаждает и утверждает свое слово в сердцах людей, в сердцах верующих. Бог через призванных им людей делает это, друзья. Да, и именно поэтому автор послания к Евреям говорит, помните, да, помните о тех людях, которые проповедовали вам слово, и будьте внимательны, очень внимательны. Да, к тому, чему учат нас наши духовные лидеры, духовные наставники. Второе Тимофея. Много сегодня ссылок на Второе Тимофея. Да, Второе Тимофея, 4 глава. А с 2 по 4 стих. Да, 3 и 4 мы читали уже. Давайте 2 прочитаем. Да, Павел наставляет Тимофея. «Проповедуй слово, да, на стой или стой на посту, во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Посмотрите, несмотря ни на что, да, ты должен всегда проповедовать слово. Да, ты должен учить людей образцу здравого учения. Ты должен правильно преподавать, верно преподавать слово истины, потому что люди порой, они не знают, что им нужно, ибо будет время, когда здравоучение принимать не будут, но будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы слух. Очень часто, друзья, очень часто. Да, здесь Павел пишет, что духовный лидер, поставленный Богом, имеет от Бога видение или понимание, чему учить людей, верных ему людей. Духовный лидер, да, имеет от Бога. Чем он отличается от обычных верующих? Да, хотя и тот, и обычные верующие священники. Да, но духовный лидер, которого Бог поставил руководить, да, людьми, он имеет от Бога видение, понимание, чему нужно учить людей. Часто верующие сами не понимают, в чем, в каких наставлениях они нуждаются. Да, очень часто нам хочется слушать то, что ласкало бы слух. Да, что всегда хорошо слушается во время проповеди? Что бы вы хотели услышать от меня? Погромче. Бог любит и простит все, да? Что бы мы ни делали, да? Благодати Божией достаточно, чтобы любой грех покрыть. Да, еще бы, что бы хотелось услышать. Да, 4 стих. Мне тоже это хотелось бы услышать, когда я слушаю чью-то проповедь порой и ловлюсь на мысли. Истории какие-нибудь интересные, да? И жизнь, такие жизненные истории. Да, всегда легко слушать. Да, можно отложить планшет, можно отложить Библию, да, не искать там на ссылочках, можно блокнот отложить, историю же не запишешь. Ну, как приятно слушать ее. Да, и вот сердце ксит, умиляется. Ой, какая сегодня проповедь была. Часто, друзья, часто мы с вами не понимаем, в чем мы нуждаемся. Но Бог знает, что всегда, каждый день самая большая нужда любого человека, верующего, неверующего, это Слово Божие. Мы всегда нуждаемся в истине Слова Божьего. Да, и поэтому Бог ставит таких людей, которых используют для того, чтобы насаждать и утверждать людей в Слове Божьем. Духовный лидер, как правило, лично от Бога получает понимание того, о чем он должен проповедовать или чему должен учить церковь. Знаете, я по себе все это знаю. Да, я вот готовил проповедь, вот, готовлю проповедь и понимаю, что вот многие вещи, которые я вижу в Писании, да, все это проявлялось и проявляется в моей жизни. Несколько лет назад, это как раз с посланием к евреям связано было, у меня вот не получалось, самому не получалось быть на ни одной сессии по изучению Библии, чтобы я сам изучал, чтобы я изучал под руководством моих духовных наставников. Да, я продолжал учить церковь проповедовать, я продолжал проводить группы по изучению Библии, я продолжал ездить так в разные институты, преподавал сессии, но я сам для себя вот ни один курс не прошел. И так продолжалось год и два месяца. И вы знаете, у меня начались проблемы. У меня начались проблемы, я не знал, о чем мне проповедовать. Я не мог понять, о чем мне проповедовать, чему мне учить церковь. Я молюсь Богу, а не могу понимать. Я не слышу, да, о чем проповедовать. Да, я начал что-то выдумывать, и у меня так трудно проповедью пошли. Пока я не поехал в Румынию, в Сурдук, и там не прошел первую часть послания к евреям. Да, вроде к евреям. Вроде не для нас. Да я оттуда приехал, у меня ясное понимание было. Я настолько был наполнен, мне вот столько Бог сказал, что ясное понимание было, как, о чем, чему учить церковь. Причем не связанное с посланием к евреям. Да, то есть это действительно так. Бог ставит людей, которых Он использует для того, чтобы назидать, да, передавать свое слово верующим, и дает им понимание. Да, поэтому нам нужно быть очень внимательными к тому, чему нас учат духовные лидеры. Да, и задавать себе вопрос. Как, например, я отношусь к проповеди? Как я отношусь к проповеди? Если я внимательно, очень внимательно, да, хочу понять, Господь, что ты хочешь мне сказать, да, откуда можно понять, что я внимательно очень на проповеди? Что я стараюсь сделать? Записывать. Да, записывать. Потому что со слуха воспринимается только 8% информации. Да, когда включается запись, моторика, да, и добавляется плюс 25%. Да, а потом, вернувшись домой, что я с этим делаю? Что я услышал, что пометочки сделал себе? Что я с этим делаю? Если я действительно хочу быть внимательным к этому. А что я делаю? Перечитать, еще раз пройти вот в этой логике, да, по теме проповеди, по тем местам, по тем перекрестным ссылкам, по тем местам Писания, да, еще раз уже наедине с Богом, что Господь хочет мне сказать, да, принять какие-то решения, в чем меня Бог обличил, какие наставления в праведности мне Бог дал, что Он от меня хочет, принять решение. Да, стали ли истины, которые я услышал во время проповеди, стали ли эти истины руководством моей повседневной жизни? Да, что я начал использовать из этих истин? Да, если я над этим размышляю, если я эти решения принимаю, да, если то, что я слышу, то, в чем меня наставляют, продолжает жить в моем сердце, значит, я внимателен. Значит, мое служение какое? Благоугодное Богу. Да, а если это не так, да, то значит проблема в моих отношениях с Богом. Благоугодная Богу жизнь – это то, когда мы сознательно направляем свою память на тех, кто проповедовал или проповедует нам Слово Божие, и на, особенно на ту весть, которую они нам несут. Когда мы сознательно направляем свою память, когда мы думаем об этом, вспоминаем об этом, то, чему меня учили. Да вот о чем говорится в первой части стиха послания к евреям. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие». Давайте следующая фраза. «И взирая на кончину их жизни». Взирая на кончину их жизни. Здесь не говорится о смерти, друзья. Да, здесь не говорится, помните, как красиво он умирал. Да, не об этом здесь речь. Да, слово «кончина», оно означает «результат». То есть по-другому, смотря на результат или на результаты их жизни. Смотря на результаты их жизни, или смотря на то, чего они достигли в жизни. Или по-другому даже, смотря на то, что Бог, во-первых, что Бог произвел в этих людях, и смотрите, что Бог сделал через этих людей. Да? Что Бог в них произвел, вот результат жизни, да? И что Бог сделал через этих людей. Да? Вот на это смотрите. Да, то есть, другими словами, результат жизни духовных лидеров – это действие Бога в них и через них. Вот как апостол Павел об этом говорит, о себе говорит. Да, кто такой апостол Павел, скажите мне? Наставник. Ну, похвалите апостола Павла. Да, я понимаю, вам сложно, вы лично не знали его, да. Но вот что вы слышали о нем, скажите о нем что-нибудь хорошее. Раб Иисуса Христа, так, назывался я так. Да, я читал. Много церквей основал, так. Дальше. А? Много чего написал, ага. Письма любил писать, хорошие. Огорчал многих, да. Написал Коринфянам в письмо, говорит, я боюсь, что оно вас очень сильно огорчило. Каким был? Верный кому? Богу. Но не Варнаве. С Варнавой поругался. Причем из-за кого? Из-за Марка. Иоанн Марк, да? Верный Богу был, да, говорит он у Тимофея, что верность сохранил. Да, раб Иисуса Христа. То есть мы много можем об апостоле Павле сказать. А вот что он о себе говорит? Давайте посмотрим. 1 Коринфянам 15:10. С 9 стиха прочитаю. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Да, сначала он говорит – более всех их других апостолов Павел потрудился. Впрочем, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Павел отдает себе отчет, да, и он пишет Коринфской церкви об этом. Коринфской церкви пишет, в которой многие верующие друг перед другом возносились, превозносились. Я умнее тебя, а у меня тот крестил, а у меня вот этот учитель. Да, а я вот это так, это могу делать, а ты не, это не можешь делать. Превозносились. Да, Павел говорит, хотя я больше всех других апостолов потрудился, но не я это сделал, не моя в этом заслуга. Это только действие Божьей благодати во мне. Это Божья благодать неустанно потрудилась во мне. И вот нам, глядя на наших лидеров, да, нам нужно научиться видеть действие Божьей благодати в них, а не саму личность человека. Еще раз, да, это очень важно, потому что мы не привыкли так смотреть на людей. Да, мы когда смотрим на людей, да, когда вы сегодня меня первый раз увидели, да, кто-то первый раз увидел меня в такой форме одежды, да, кто-то подумал, без галстука, да, в футболке, непорядок, да? Что это такое? Как в таком виде можно проповедовать с кафедры? Да, Вифания это привыкла. Но, да, наша плоть, она ставит акцент на личности, на качествах человека, на внешнем виде человека. Да, Господь хочет, чтобы мы смотрели, в первую очередь на лидеров, чтобы мы смотрели. Не как на личность, не как на человека, да, а на ту работу, которая в нем производит Божья благодать. Да, у всех из нас, да, и, конечно же, у наших духовных лидеров есть хорошие качества, которые нам нравятся. А есть также, как и у Павла были, качества, которые не очень нравятся. Да, мы, если приглядимся, можем многое найти. Да, многое какого? Каких качеств? А? Хороших и плохих, да. Но мы должны помнить, что наши духовные лидеры, пасторы, учителя, они всего лишь кто? Люди. А если они люди, то что, чему они подвержены? Чему подвержены? Духовный лидер подвержен искушениям? Подвержен еще каким, да? У него есть проблемы в жизни? А в семье есть проблемы? Как мне с Валентиной Анатольевной одна сестра сказала несколько лет назад, ну, у вас-то в семье все в порядке. Да? Думает, раз пастор, значит, все в семье, везде в нам тишь да гладь да Божия благодать, да, как говорят. Нет, лидеры такие же люди, подвержены искушениям, да, подвержены греху. Я даже крамолу скажу, духовные лидеры, они продолжают что делать? Это ты сказала. Да, они продолжают грешить. Они продолжают грешить, потому что живут-то в такой же греховной плоти, как и все мы, верующие. Но нам нужно, друзья, делать сознательные усилия, как мы прочитали в послании к евреям. Делать сознательные усилия, чтобы фокусировать свое внимание не на качествах человека, не на самом человеке, а на том, что Бог делает внутри него. Мы должны научиться смотреть на человека по-другому. Теми же глазами, но по-другому. Да, и видеть не его как личность, да, а видеть Иисуса Христа в нем. 2 Коринфянам. Вот что апостол Павел опять же пишет о себе. 2 Коринфянам, 4 глава, с 5 по 7 стихи. 2 Коринфянам, 4 глава, с 5 по 7. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, ради Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие, славу Божию, да, Бог просветил нас славу Божию». Апостол Павел, посмотрите, говорит Коринфянам, которых он родил, он говорит раньше в первом послании, да, для которых он является духовным отцом, да, благодаря проповеди которого они уверовали, получили спасение. Да, он говорит, что я, хотя и апостол, да, я мог явиться к вам с такой же важностью, как являются апостолы, но я поставил себя в позицию раба для вас, я не над вами, да, я раб для вас и делаю это ради Иисуса Христа, потому что Христос послал меня служить вам. И вот это сокровище, славу Божию, которое внутри нас, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Да вот в чем ценность человека, друзья. Павел говорит, что сам человек, даже такой, как апостол Павел, да, какую он ценность имеет? Нет, нет у меня под рукой, надо было взять, как Кейартур один раз взяла. Какую ценность имеет глиняный горшок? Но сейчас, может быть, там, если там на блошиный рынок пойди, там какая-то большая цена. Да, вот в то время глиняный горшок – это самое дешевое, что было вообще. Да, причем Павел говорит, я не как глиняный горшок, я глиняный горшок. Да, сам по себе человек не имеет никакой ценности, ноль, без палочки. Ценно только то, что у него внутри, если у него есть что-то внутри. Ценность человеку придает присутствие Христа в нем. Да, если он наполнен Христом и Его Словом, или его сердце занято им самим и его человеческими желаниями. Да вот можно только тогда взвесить и оценить его ценность. И поэтому апостол Павел дальше говорит в 11 стихе, Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Да вот ответственность духовного лидера. Непрестанно умирать для себя, чтобы те люди, которых он ведет за собой, он поставлен Богом их вести за собой, чтобы видели в нем, да, даже не апостола Павла, а кого, чтобы в нем видели? Иисуса Христа. Да, чтобы они шли не за лидером, а чтобы они были уверены, что они идут за Христом. Да вот ответственность духовного лидера. Да, поэтому мы должны внимательно, внимательно смотреть, друзья, на результат, на то, чего Бог достиг через этих людей. Но всегда существует опасность неправильной оценки духовного лидера. Мы на это гораздо. Опасность неправильной оценки духовного лидера. Конечно же, мы все склонны к самовозвышению. Да, наша плоть, да, она нас в наших собственных глазах она всегда поднимает. И мы не хотим признавать над собой никаких авторитетов. Да. Очень часто мы считаем себя правыми. Да, и поэтому не прислушиваемся к советам или наставлениям, которые мы слышим там, на уроках, в проповедях, может быть, лично какие-то наставления, да, которые получаем от своих духовных лидеров. Да, это проблема нашего самовозвышения, проблема нашей гордости. Мы очень легко порой говорим о недостатках лидеров. Да, лидер – это человек, который, знаете, у всех под микроскопом. Да, то, что вы легко можете простить любому из сидящих в зале, да, если я так поступлю, вы мне никогда этого не простите. Да, потому что я, с вашей точки зрения, духовный лидер, я не имею права вообще так поступать. Да, хотя, когда я вам буду что-то говорить, какое наставление давать, да, вы про себя, какое право он имеет? Я такой же священник. Да? Такой двойной, да, стандарт, двойной стандарт в оценках. Да, когда мы говорим, когда мы акцентируем свое внимание на недостатках лидеров, да, это отвращает нас, наш взор от Христа, который действует внутри лидера. Да, мы начинаем смотреть не на Христа, а на кого? На человека начинаем смотреть. Это ведет нас к осуждению лидера вместо того, чтобы поддерживать его. И мы просто забываем, друзья, что Бог совершает свои дела не через супергероев, да не через суперменов, даже не через суперсвятых, а через обычных прощенных грешников. Вот через кого Бог совершает свои дела. Да, поэтому нам надо смотреть не на лидера, не на его недостатки, а на то, как Христос работает в нем. Вы знаете, иногда с братьями, когда в таком тесном братском кругу общаешься, да, говоришь о своей деноминации, да? Если бы апостол Павел, да, был бы в баптистской церкви, что бы, Дим, сделали бы с ним? Да, не так, будет, не так долго, да, отлучили бы. А если бы Давид?
И не восстановили
бы. Да, понимаете, как мы относимся, да, порой? Это шутка, конечно, да, но есть доля правды. Да, вот пример из Библии. Да, отношение коринфян к апостолу Павлу. Отношение коринфян к апостолу Павлу. Второе послание коринфянам. Второе коринфянам. Я прочитаю просто отрывок и потом поясню его. Второе Коринфянам, 1 глава, с 15 стиха до конца главы, до 24. «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю? По плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем «да», и в нем «аминь», славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Не потому, будто бы мы берем власть над верою вашей, но мы поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Да, кто первый раз читает, это трудновато для понимания. Да, вот в чем дело. Павел обещал прийти в Коринфянам, да, в Коринф опять прийти, вторично прийти, чтобы опять они благодать получили от него с его приходом. Но не пришел. И коринфяне, да, конечно, были там люди, которых потом Павел называет лжеапостолы, лжеучителя. Да они, посмотрите, какой Павел. Да, обещал и не пришел. Так человек, у которого даст, является чем? Нет. Да разве можно ему верить? Да, и они стали обвинять Павла в этом. Да, и вот Павел пишет им письмо, 2 Коринфянам, пишет письмо и объясняет мотивы. Он говорит им о своих мотивах. Да? Вы почему думаете, что я виноват в том, что я не пришел, хотя обещал вам прийти? Он объясняет им свои мотивы, и он говорит, что я руководствовался тем, что знал волю Божию относительно моего прихода в Коринф. Я не пришел к вам не потому, что я не захотел, да, а потому что Бог мне ясно сказал к вам не приходить. И я сделал это ради кого? Ради вас я сделал это. Я не пришел к вам ради вас самих, потому что щадил вас. Да вот посмотрите конфликт. Когда на духовного лидера, да, люди посмотрели с осуждением, да, чего они не понимали? Они не понимали его мотивов, они не знали его личных отношений с Богом. Поэтому вот мы не должны торопиться выносить какие-то суждения, да, относительно наших духовных лидеров, потому что мы ничего не знаем. Да, мы не знаем, что они получают от Бога. Да, Бог поставил, Бог им дает. Нам просто надо стараться наш взор, да, наше внимание, наш фокус направлять не на самого человека, а на то, как Бог действует, да, на действие Божьей благодати в нем. Да что Господь хочет мне сказать сейчас через моего лидера? А не говорить. А какое право он вообще имеет мне говорить об этом? Надо быть внимательным к тому, что говорят нам наши духовные лидеры. На кого нам вообще тогда смотреть? На кого смотреть? Кто для нас духовный лидер? Во-первых, библейские. Да, библейские герои. Да, много духовных лидеров в Писании. Да, первый, на кого нам надо смотреть? На их жизнь верой. Да, ведь если мы Давида посмотрим, да, много у Давида было, как мы сейчас говорим, косяков в жизни, да? Один такой был, что отлучили бы, не восстановили бы, если бы сейчас он в одной из церквей нашего братства был, в какой-либо, да? Но мы что видим? Если мы внимательно смотрим на Давида, мы видим, как Бог работал в его сердце. Мы видим, как он отвечал на действия Бога, на работу Бога в его сердце. Да, нам надо внимательно смотреть на падение этих лидеров, да? И на то, где они брали силы, чтобы встать и стоять прямо. Да, нам надо внимание обращать на отношение Бога к их поступкам и на то, как Бог действовал через них, как Бог вел людей через них, как Бог наставлял людей через них. Да, кроме того, 2000 лет существует церковь. Нам надо смотреть на тех духовных лидеров, которые участвовали в становлении, в развитии в церкви и о которых написано много книг. Саш, о ком ты сейчас читаешь книгу? Чью книгу читаешь? Погромче скажи. Интересная книга. Духовный лидер. Стоит почитать. Посмотрите, много книг написано. О них написано и ими написано. Да, причем эти люди, когда читаешь книги, они пишут не о себе. Даже когда они пишут о себе, видно, что они пишут о том, как Бог работал в них и как Бог работал через них. Да, конечно, смотреть надо на духовных лидеров, которые не вошли и, скорее всего, не войдут, да, в историю церкви, в какую-то написанную историю церкви, но которых Бог использовал в лично нашем духовном становлении. Да, у нас у всех есть духовные лидеры. У меня есть мои духовные наставники, которые для меня являются примером. Я на них смотрю. И когда мы смотрим на них, надо благодарить Бога за них, надо молиться о них, надо оказывать им должную честь. Да, надо помнить об этих людях. Да, и, наконец, заканчивается фраза эта. Подражайте чему? Подражайте их вере. Да, подражайте их вере. Да, смотрите на результаты их жизни, подражайте их вере. Да, что такое вера? Мы с вами говорили о вере. Да, вера – это признание Божьего всемогущества, сокрушение перед Богом и послушание Его Слову, исходящее из нашего полного, абсолютного доверия Господу. Признание Божьего всемогущества, признание того, что ничего со мной не может случиться здесь, на земле, без участия кого? Без участия Бога. Причем без «если», да? Без сослагательного наклонения. Если со мной что-то случилось, значит, это случилось обязательно потому, что это захотел или допустил кто? Бог. Да, вот вера. И вера, она предполагает определенную нашу с вами ответственность. Да? Это наша ответственность. Верить, не верить. Быть верным Богу или не быть верным Богу. И вера подразумевает, друзья, подразумевает доверие Богу. Она подразумевает отдачу или посвящение своей жизни Богу. Да, вот это все включено вот в это понятие, да, вера. Подражайте их вере. Да, нам надо научиться подражать вере тех, кто действительно в своей жизни был верен Богу. Подражать вере тех, кто в своей жизни был верен Богу. Надо внимательно смотреть на этих людей, на то, что они делают по вере. Эти люди имеют духовные лидеры, духовные наставники, имеют много хороших качеств, достойных для подражания. Да. Мы можем назвать этих людей добрый, какой еще, каким еще, кроткий, спокойный, там, рассудительный, да, и много-много хороших качеств привести. Но автор говорит, подражайте не этим качествам, подражайте одному. Чему? Подражайте их вере. Поэтому, смотря на наших духовных наставников, нам надо сфокусироваться, друзья, на том, что было сделано этими людьми из их доверия Богу. Когда они сокрушались перед Богом, когда они были, несмотря ни на что, послушны Его Слову. Да, вот на этом надо нам фокусироваться и этому именно подражать. Нам надо научиться видеть веру наших наставников. Это очень важно, друзья. Чему мы обычно подражаем? Причем, друзья, подражание часто у нас происходит вот там, подсознательно. Да, мы даже порой не отдаем отчет, да, но начинаем подражать. Чему обычно подражаем? Даже если мы подражаем христианским лидерам, да, то чему мы обычно стараемся подражать? Там, стилю проповеди, там, образцу поведения, там, иногда одежде, да, манерам. Да, то есть часто наше подражание нашим наставникам, оно фокусируется только на внешних вещах. Только на внешних вещах. Но мы опять должны помнить, что духовные наставники, духовные лидеры, да, они так же, как и все мы, имеют много недостатков. Да, и подражать надо только тому, что делают эти люди, исходя из их доверия, из их веры Богу. Галатам 5.6 апостол Павел пишет, что имеет только значение. Галатам 5.6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы, ни обрезание, ни необрезание. Да, во Христе Иисусе не имеют силы никакие дела, которые мы делаем, какие бы они хорошие ни были. Да никакое служение, если это сделано не по вере. Да? Для Бога имеет значение только одна вещь. То, что мы делаем по вере, которая действует с любовью. Которая действует любовью. Вот только что оценится Богом, друзья. Апостол Павел неоднократно призывает подражать ему, как он подражал Христу. 1 Коринфянам 4:16. 1 Коринфянам 4:16. «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я подражаю Христу». Подражайте мне в тех сферах, в которых я подражал Христу. Я думаю, апостол Павел никогда не говорил никому, подражайте мне, помните, как я поступил с Иоанном Марком, когда не взял его в миссионерское путешествие, да? Потому что он когда-то бросил нас. Вот так же и вы поступайте, подражайте мне в этом. Нет, друзья, подражайте мне только в тех сферах, в которых я подражаю Христу. То есть нужно делать, нужно подражать только тому, что сделано по вере. Филиппийцам 3.17. Послание Филиппийцам 3.17. Такой же призыв Павла. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Подражайте тем, кто живет верой. Хотелось бы такое небольшую аналогию провести с нашими семьями, а точнее с нашим воспитанием детей. Да, ведь те, у кого есть дети, да, папы и мамы, по сути, они для детей кем должны быть? Духовными наставниками, духовными лидерами. Да, их Бог, да, им Бог вменил в обязанность, да, вести детей своих по правильному пути, ко Христу вести. Какой образец для подражания, как духовные лидеры, мы передаем своим детям? Да можем ли мы сказать своим детям, вот смотри внимательно, сынок или дочка, на меня и во всем подражай мне? Можем ли мы так сказать? Наши дети в чем больше всего нуждаются? В чем, Наташа, ребенок нуждается? А? Что он повторяет? Что он на протяжении всей своей жизни до старости будет копировать? Погромче. Откуда ты знаешь? Посмотрите, до старости. Мы с вами до старости копируем поведение родителей. Представляете? До старости отпечаток на нас накладывает поведение, пример родителей, образ, который мы видели в родителях. Чтобы дети видели, наша ответственность в том, чтобы наши дети видели, что наше посвящение Богу, которое выражается в нашем служении Богу, мы ставим выше материальных ценностей, материальных вещей. Чтобы они видели, что мы выбираем в сложных ситуациях. Верность Богу и порой ущерб какому-то комфорту, да, или заботу о себе. Знаете, многие верные Богу, они лишают своих детей многого из того, что детям их может предложить общество. Да, я вам недавно рассказывал, да, вот семья Тынтюк, Алексей и Оксана Тынтюк, да, чего они лишили своих детей? Чего? Миссионеры, которые служат в Средней Азии. У детей нет постоянного дома. Да, дети живут там, куда Бог пошлет родителей. Они так и говорят. Да, у детей нет постоянных друзей. Только они прилепятся где-то. Да, только они в школу пошли в одном месте. Да, на следующий год их берут и в другую школу переводят. Да, в другой дом. Другие люди там окружают. Да, есть места, когда они служат там в Афганистане. Да, дети не могут выйти вообще поиграть, погулять, на улицу выйти. Только дома они сидят. Да, то есть по-нашему, вот по-человечески, да, родители лишили детей счастливого детства, да. А дети не считают, что их лишили. Они считают, что наоборот, счастье-то именно в этом. Да, потому что родители показывают им, в чем счастье. Да. Люди, которые верны Богу, родители, которые верны Богу, которые живут верой, которые дают детям своим образец веры, они порой лишают детей, чего лишают детей? Хорошего образования. Да? Хорошего престижного образования по причине там, какого-то комфортных условий для жизни лишают. По причине, что средств нету материальных. Да? Они лишают детей своих уважения, уважения одноклассников. Да, когда каждый одноклассник вытащит и хвалится, а у меня смартфон такой, у меня такой, а у тебя сколько стоит, а где папа твой работает? А у тебя? А у меня? Хорошо, если какой-то телефон мобильный есть, да? У тебя такой телефон? Все, никакого уважения к одноклассникам нет. Да, почему они лишают этого? Да, потому что они показывают детям пример, образец жизни веры. Да, мы должны помнить об этом, что мы сами, да, должны быть примером для других людей. Да, и это трудно, друзья, это трудно. Послание к Евреям, 6 глава. Апостол Павел говорит своим получателям. 6 глава, 11 и 12 стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Чтобы мы чего не сделали? Не обленились, но подражали тем, кто живет верой. Подражание вере всегда требует серьезных усилий. И часто мы не подражаем тем людям, которые живут верой, по банальнейшей причине. Какая причина эта банальная? Нам лень. Нам просто лень. Такая духовная лень. Нам лень, чтобы подумать об истинах Слова Божьего, которое мы сегодня услышали на проповеди. Да? Когда мы едем домой, вернулись домой, нам лень просто об этом думать. Да? У нас другие заботы. Да, нам лень размышлять о своих личных отношениях с Богом. Да, нам лень думать, какие у меня отношения с Богом, что Бог думает обо мне. Нам не лень думать. Нам лень напрягаться, чтобы жить во всем угождая Богу. Вот такая духовная лень. Лень, друзья, это сильное желание плоти. Сильное желание плоти, которое всегда противится чему? Духу, желанием, которое в нас вызывает Дух Святой. Да, поэтому нам надо прилагать серьезные усилия, чтобы подражать тем людям, которые живут верой. Быть внимательными к ним. Оценивать, да, как Бог действует в них. Также подражание вере требует смирения. Об этом уже говорили, что часто нам в этом мешает наша самодостаточность. Да, мне никто не указ. Мы все равны перед Богом, я сам знаю, как поступать. Да? Нам надо смиряться, чтобы подражать кому-то. А также, друзья, чтобы подражать вере, надо внутри себя быть сильно, внутри себя, наверное, надо сильно желать созидать свою церковь. Сильно желать созидать свою церковь. То, с чего я начал. Мы должны себя всегда ассоциировать членами одного тела, которые должны быть связаны друг с другом. Чтобы подражать вере, мы должны вот именно считать себя частью одного тела. Ответственными, каждый из нас ответственным, во-первых, за лично мой духовный рост, да? Каждый из нас отвечает за лично свой духовный рост, он отвечает за это. А также мы должны считать себя ответственными. За что? За духовный рост, те, которые нуждаются в этом росте. Да? Кого я уже чуть-чуть перерос, да, я должен себя считать ответственным за духовный рост этих людей. Да, поэтому, если я подражаю вере своего духовного лидера, да, я стремлюсь быть наставником и образцом для подражания тех, кто слабее меня в вере. Да, и вот так созидается церковь. Да, и когда все мы будем подражать вере, да, других людей, Да, тогда мы уйдем от традиций, которые так любим мы насаждать в церквах. Да, мы поставим сильный, серьезный акцент на личных отношениях с Богом каждого ее члена. Да, когда мы будем смотреть не то, во что мы одеты, как мы поем, да, и на другие видимые вещи, а когда мы будем смотреть, как Бог действует внутри нас, да, и что каждый из нас делает, исходя из нашей веры в Бога. Подражание вере делает эффективным наш духовный рост. В Библии очень много примеров этому. У Моисея кто был? Кто ему подражал Моисею? Иисус Навин. У Илии кто был пророка? Елисей был. У Павла кто был? Тимофей Сила. Да, все эти люди, они захотели научиться и пойти по стопам своих духовных наставников. Подражайте их вере. И в заключение автор послания к евреям говорит, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Жизнь вокруг нас быстро меняется. Да, вот в течение жизни одного поколения настолько сильно изменилось. Другое поколение, да, вроде другие люди, дети другие, интересы у них другие. Новые технологии, которые для нас еще, вот для моего возраста, вот эти технологии, я каждый раз вот общаюсь с Сашей и думаю, как все это, как мы раньше без этого жили. Да, наши дети, наши внуки, да, они берут, для них это нормальная, обычная жизнь. Все изменяется очень быстро, кроме одного. Душа человека остается той же. Душа не меняется. Стремление человеческой плоти к греху нисколько не изменилось. Корень греха остается тем же. Человек стремится жить жизнью, независимой от Бога. Человек стремится сам для себя решать, что для него хорошо, а что для него плохо. И это никакого отношения к технологиям не имеет. Ни к гаджетам, ни к технологиям, ни к науке, которая так вот много открытий делает, ничего не меняет нашу душу, душу человека. К счастью, друзья, Иисус Христос тоже остается тем же. Иисус Христос тоже остается тем же. Поэтому люди, которые посвятили свою жизнь Иисусу Христу, они могут многому нас научить. И нам надо только прилагать, друзья, усилия и напрягать свою память. Прилагать усилия и напрягать память. К чему? Повторим. Помнить своих духовных лидеров, которые проповедовали нам Слово Божие, и пребывать в истинах, которым они нас учили. Первое. Надо смотреть на результат жизни наших духовных лидеров, на то, что Бог совершил в них и через них. Да, и, наконец, надо подражать тому, что они делали из их доверия Богу. И тогда, если мы так будем поступать, тогда это будет свидетельством, что мы поняли суть Евангелия и с благодарностью благоугодно служим Богу с благоговением и страхом. И люди, глядя на нас, будут прославлять Бога. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.